Лик Лавра. Средь сотен ошибок, совершенных мною в пергаменте, среди неточностей, нелепостей, умопомрачений и умышленных искажений, зияет и немалый пробел. Отсутствие портрета Лавра Георгиевича. То самое, с чего многие писатели плаваний начинают, к этому я прибегаю только сейчас. И подтолкнули меня слова нашего капитана:
«Что-то я давно не вижу мичмана Хренова».
«Да как же, сэр», — ответил Старпом. «Вы же сами сослали его за Сызрань растительные системы ремонтировать».
Капитан в досаде хлопнул рюмку и попросил призвать мичмана поближе. А я решился немедленно все-таки описать наш фрегат. Вернее, совершить попытку невозможного в сущности описания. Как всякий парусный фрегат, наш любимый Лавр Георгиевич был статен, величав, изыскан, фееричен, призрачен, многозначен, космично-океаничен, волноречив, песнопевен, легковетрен, сестроречен и семистранен. Никогда и никто, и никаким образом не сказал бы, глянув на Лавра Георгиевича, что это создание рук человеческих. Нет. Его создало все то, что его окружало. Океан, небо, волны и облака, ветер и альбатросы, восходящее солнце и заходящая луна, бред и воображение, явь и сон, молчание и слово. Даже паруса или полоски на матросских тельняшках были его авторами никак не менее, чем человек, который в эту тельняшку вместительно помещался. И в лоб, и анфас, и в профиль наш фрегат смотрелся как необыкновенное явление природы и вписывался в наблюдаемую картину так же естественно, как молния в тучу. Благородная лень в тень далеких прерий. Благородный лавр в заросли катул, тибул и проперций. Три мачты — Фок, Грот и Бизань, оснащенные помпасами и парусами, во многом определяли лик лавра — и связывали все вокруг себя, как гениальное слово «да» связывает два других гениальных слова — «Леонардо» и «Винчи». Тремя главнейшими мачтами облик лавра, однако, не исчерпывался, и наш капитан, сэр Суир Вейер, когда имел желание, добавлял к фоку «строт», к гроту «эск». С Бизанью же устраивались еще большие сложности. Если капитан хотел кого-то наказать, он ссылал куда-нибудь на сенокос или на уборку картофеля именно за Бизань. А если этого ему казалось мало, ставил тогда за Бизанью дополнительную мачту — Рязань. А если уж не хватало и Рязани, ничего не поделаешь — Сызрань. Высоту мачт с самого начала мы решили слегка ограничить. Могли их, конечно, удлинить, но до каких-то человеческих размеров. Ну, короче, не до страта же сферы. Что до подводной части — тоже немного играли туды-сюды, чтобы на рифы не нарваться. Вот почему ватерлиния все время и скрипела. Ну да мы ее смазывали сандаловым спиртом, мангаловым мылом, хамраями, шафраном и сельпо.
«Ну так что там Хренов?» — спросил капитан. «Почему не видно его?»
«Никак не может из-под Сызрани выбраться», — доложил Старпом. «Дожди, дороги размыл, грязи по колено».
«Ну ладно», — сказал наш отходчивый капитан. «Разберите пока что Сызрань, а заодно и Рязань. Только Бизань не трогать».
Матросы быстро выполнили все команды, и мичман Хренов оказался в кают-компании, весь в глине, небритый, в резиновых сапогах.
«А 8000 они мне так и не отдали!» — сказал он неизвестно про кого.
Ну, наверное, про кого-то под Сызранью.